Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, в этот субботний утренний час. Прежде всего, я хочу поблагодарить детей за то, что они с нами здесь. И вот уже некоторое время тому назад я получил вот такую открыточку, написанную Игорю Витальевичу, от тайного друга. Но я понял, что это кто-то из детей наших написал. Она вот здесь на столе лежала. Но так как она адресована мне, я взял эту открыточку, самодельная открыточка. Я не знаю, кто это сделал, но хочу искренне поблагодарить этого молодого человека за приятный сюрприз. Спасибо. Сегодня мы будем с вами говорить на тему Божьего суда. В послании апостола Павла к римлянам апостол говорит, что спасаемся мы по благодати верою. Скажите, а судимы будем за что? По каким признакам? По делам. Книга Екклезиаста, 12 глава, 13 и 14 стихи. Екклезиаст, 12 глава, 13 и 14 тексты. «Выслушаем сущность всего», пишет Соломон. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Библия однозначно говорит, что рано или поздно дело каждого человека будет рассматриваться на божественном суде, в высшем судебном органе Вселенной. Вот с чем можно сравнить небесный суд? Разные сравнения. Кто-то говорит, это как зарплата. Вот поработал хорошо, получил, не поработал, не получил. Можем ли мы сказать, что Бог вознаградит тех, кто работал, и спросят с тех, кто ничего не делал. Спасаемся мы не за дела, по вере. Но награду мы будем получать. А награда за что будет? Христос скажет, хорошо, добрый и верный раб кому? Тем людям, которые хорошо поработали. Они служили ближним, заботились о нуждающихся. А также день суда можно сравнить со сбором урожая, с временем сбора урожая. Апостол Павел пишет, Галатам 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет». Как-то пастор посетил тюрьму, и вот там подошел к одному заключенному мужчину, который шил рукавицы. И чтобы заговорить, с чего-то надо говорить, подошел, спросил, что шьем? Мужчина поднял глаза, посмотрел в глаза пастору и сказал, нет, пожинаем. Что человек посеет, то и пожнет. Весть о суде очень часто упоминается в Библии, в различных библейских текстах. Давайте некоторые тексты прочитаем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 21 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 21 стиха. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». День суда. Будет день суда. Иисус Христос сказал. Давайте прочитаем еще один текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. Одну страничку мы переворачиваем. Христос говорит, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Книга Деяний апостолов, 17 глава, 31 стих. 17, 31. ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Кто-то говорит, а вот уже люди умерли, они же, наверное, не будут судимы. А Библия говорит, Христос воскрес. И Он тем самым сказал, что все люди воскреснут, чтобы однажды быть судимыми. А во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе, апостол Павел пишет, «Ибо всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, чтобы получить то, что мы делали, живя в теле, доброе или худое». Делаем вывод, верим мы в это или нет, нравится нам это или нет. Считаем ли мы себя христианами или не считаем? Может, мы атеистами себя считаем? Кем бы мы ни были, богатыми, бедными, молодыми или пожилыми, образованными или неграмотными, всем нам надлежит явиться пред судилищем Христова. Все мы должны будем отчитаться перед нашим Создателем со самый драгоценный дар, дарованный нам за жизнь. Как мы ее прожили? Человек – это существо, наделенное моральной ответственностью, в отличие от всего остального сотворенного мира. Мы несем ответственность перед Богом за свои действия. За каждое слово, за каждый поступок мы несем ответственность. Ничего просто так не проходит. Сколько за день мы наговорим слов? Сколько наделаем всего? И за все мы будем отвечать. Так говорит Библия. Мы не выбираем. Чего мы не выбираем в этой жизни? Цвет глаз. Не выбираем родителей. Не выбираем город и страну, где нам родиться. Наследственность не выбираем. А что мы выбираем? Выбираем мы добро или зло, жизнь праведную или греховную. Выбираем любовь или ненависть, целомудрие или разврат, честность или ложь. И часто нам приходится стоять перед выбором. Мы выбираем Христа или Вараву. Выбираем Бога или дьявола. И нам придется нести отчет за наш выбор в день Божественного суда. Мы будем нести ответственность за наш выбор. И решение Небесного суда будет окончательным. Обжалованию не подлежит. Потому что суда более высшей инстанции не существует. Ну, хотя, если честно сказать, за некоторые свои слова и поступки мы уже в этой жизни отвечаем. И в себе мы видим, и в наших детях последствия того, что мы пожинаем. Но, как поэты писали, есть и Божий суд. Он ждет. Он и дела, и мысли он знает наперед. Итак, Божий суд. Давайте вот поговорим немного, что же это за суд, который нас ждет. Есть Божий суд, наперстники разврата, есть грозный суд, он ждет. В чем заключается Божий суд? Особо яркую картину суда в Библии. Какой суд вы могли бы сейчас вспомнить, который описан на страницах Священного Писания? Особо яркую картину суда в Данииле. Судьи сели и раскрылись книги. Еще? В Новом Завете вы можете картину суда вспомнить? Давайте посмотрим на Голгофу. Пилат судил Христа. Суд. Это праведный суд? Или неправедный? Христа судили. Правильно или неправильно? Это был человеческий суд или это был Божий суд? Иисус Христос, мы видим на Голгофе, Сын Вечного Бога, умирает мучительной, ужасной смертью, предназначенной для самых отъявленных разбойников. Над ним совершается суд, несмотря на то, что он не сделал никакого греха. И вопрос, почему Иисуса Христа судят? Это суд человеческий или это Божий суд? Книга пророка Исаии, 53 глава, 10 текст. Давайте прочитаем. Чей это был суд? Кто был судьей? Исаия 53, 10. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Это чей суд был? Кто поразил Иисуса Христа? Кто предал его мучению? Господу угодно было поразить его. Бог допустил или Бог осуществил? Несмотря на то, что в этот суд были вовлечены люди, и здесь многое было сделано несправедливого и нечестного, но это был Божий суд. Господу было угодно поразить его, говорит Библия. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Давайте прочитаем. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Кто сделал Иисуса Христа жертвою за грех? В другом переводе сказано, «не знавшего греха Он сделал грехом, чтобы мы в нем сделались праведными». Иисус Христос стал грехом вместо нас. Что это значит? Он взял грехи всего мира на себя, и он стал воплощением греха там, на Голгофе. И над ним, как над воплощением греха, был свершен суд Божий. Потому что Бог не может безразлично относиться к греху. Грех должен быть наказан. Христос стал грехом. Чтобы понять нам эту истину, давайте вспомним опыт народа израильского в пустыне. Когда народ израильский стали жалить змей, что Моисей сделал по повелению Божию? Красивая иллюстрация, не очень простая для понимания. «Сделай медного змея, Господь сказал Моисею, и выставь на шесте его. Сделай образец вот того змея, который вас жалит, только медного выставь, и всякий, кого змей ужалит, посмотрит на медного змея и получит исцеление. Змей жалит, и змей исцеляет». Вам это понятно? Медный змей символом чего был? Символом кого? Символом Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте. Он стал грехом вместо нас. Иисус Христос представлен в виде змея. Но в виде змея же сатана в Библии, да, представлен чаще. Почему Христос в виде змея? Он взял все грехи наши на себя. Он сказал, я виновен во всем. Хорошо, вы нагрешили. И мы, люди, кого обвиняем во всем, во всех наших бедах? Куда Бог смотрит? Бог говорит, хорошо, я виновен во всем, что здесь на земле плохое совершается. Каин убил Авеля, я виновен. Нейрон преступление совершал, я виновен. Вы неправильные поступки делаете, я виновен. Я это все принимаю, я все это беру на себя. Вы можете жить праведно после всего этого, не обвинять Бога? Вы можете не враждовать против меня? Я виновен, я все беру, я отвечаю за все. И Бог ответил. И как... Помните, Иисус Христос в беседе с Никодимом, доктором богословия, старался эту сложную истину преподнести, преподать Никодиму. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 по 16 стихи. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 стиха по 16. 16 мы наизусть знаем, а вот мы прочитаем сейчас с 14 стиха. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он, Иисуса Христа, сделал грехом вместо нас, отдал Сына Своего Единородного на смерть вместо нас, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Давайте еще раз повторим. Христос стал грехом. Он вот в этом змее представлен, а грех должен быть наказан. Если мы смотрим на то, каким образом грех был наказан на Голгофе, то в нас что-то происходит. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Грех – это несчастье. Грех – это зло. Грех разрушает наши семьи. Грех разрушает нашу жизнь. Грех разрушает вселенную. Поэтому он обязательно должен быть наказан. И это произошло на Голгофе. Иисус Христос понес наказание за наш грех. Скажите, это Божий суд был? Это Божье решение было? Ибо так возлюбил Бог мир нас с вами, что отдал Сына Своего, чтобы Он перенес это наказание. Давайте еще немного порассуждаем. В чем заключалось наказание за грех? Мы видим, на Голгофе наказание за грех представлено. Вот здесь, на Голгофе, картина Божественного суда. Нам же интересно знать, как будет выглядеть суд в день второго пришествия. И Голгофа нам отвечает на этот вопрос. В чем же заключается божественный гнев или наказание? Евангелие от Матфея, 27 глава, 45 стих. Мы читаем. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Когда Иисус Христос висел на кресте, то в шестом часу тьма окутала крест. Солнце отказалось освещать эту сцену. Произошло землетрясение. Люди в страхе уходили с Голгофы. Что произошло? Тьма окутывала крест. Отец Небесный скрыл во тьме лицо Иисуса Христа. Что на этом лице было? Он не разрешил. Отец страдал вместе с Сыном. Но Отец Небесный не разрешил дальше, чтобы палачи и враги Христа насмехались над Ним. Достаточно. Вот несколько часов прошло, и когда наступил самый ответственный момент, когда Христу стало тяжело, дальше некуда, то насмешки должны были быть прекращены. Тьма окутала крест, и Христа никто не видел. И Христос никого не видел, и ничего не видел. Символом чего была эта тьма? Это картина Божьего суда. Три часа тьма окутывала крест. Ужасная, беспросветная тьма. Ни одного проблеска света, ни одного луча надежды. Все темно, все мрачно, все ужасно. Эта тьма была символом страданий, которые Христос испытывал. Это было наказание за грех. В книге «Желание веков» мы читаем комментарии, боговдохновенные комментарии на эту сцену. Спаситель не мог видеть, «Желание веков», страница 753. Спаситель не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. Зримо он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничего не говорило о том, что отец принимает его жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с Отцом. Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику, когда Господь уже больше не будет ходатайствовать за грешный род. это Божий суд. И прежде чем над нами он свершается, Бог просит каждого из нас, пожалуйста, пожалуйста, пока вы не достигли этого дня суда, посмотрите, в чем заключается этот суд. Вот иногда человеку, который увлечен алкоголизмом, показывают алкоголика, деградировавшего, и говорит, посмотри, к чему это тебя может привести. Наркоману показывают, ведут иногда в это сообщество, говорит, посмотри, ты хочешь этого? Господь говорит, ведет нас на Голгофу и говорит, ты хочешь так закончить свою жизнь земную? Посмотри, посмотри на Иисуса Христа. Вот она, расплата за грех. Если ты верой не примешь Иисуса Христа, не переложишь свой грех на Него, не получишь прощения, ты будешь так умирать. Это Божий суд. Есть Божий суд, есть грозный суд. Он ждет. И Христос это перенес. Бог не может проигнорировать грех. Грех вызывает гнев Божий. И апостол Петр говорит, Бог грешника не может пощадить. 2 Петра, 2 глава, 4 и 5 стих. Господь, апостол Петр пишет, как Бог отнесся к ангелам, которые согрешили, помните? 2 Петра, 2 глава, 4 и 5 стихи. И если не ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, 5 стих, и если не пощадил первого мира, кого Бог не пощадил? Ангелов согрешивших не пощадил. Первого мира допотопного не пощадил. Римлянам 8 глава 32 стих. Кого еще Бог не пощадил? Римлянам 8:32. Тот, который сына своего не пощадил. Употреблено одно и то же слово. Ангелов согрешивших не пощадил. Жителей допотопного развратного мира не пощадил. И сына своего не пощадил. Вы понимаете, насколько ужасен грех? А нас с вами что ждет? Бог нас пощадит? Мы избавлены сегодня от греха? А от наказания за грех мы избавлены. Галатам 3 глава, 13 стих. Апостол Павел отвечает на этот вопрос. Мы недавно проходили книгу Галатам подробно. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. В другом переводе это звучит чуть-чуть иначе. Христос искупил нас от проклятия закона, приняв на себя проклятие за нас. Не от клятвы, а от проклятия закона Христос избавил нас. Грех – это проклятие. Несмотря на цветы прекрасные, которые мы наблюдаем в природе, особенно в весенний период, наша земля полна проклятия. Много шипов, много колючек, войны, слезы, смерть. Наша земля полна шипов. И вот эти шипы где оказались? В день Божьего суда, помните? На голову Иисуса Христа что одели? Венец из терна. Это символ проклятия. Все наше проклятие, оно было возложено на голову Иисуса Христа вместо нашей головы. И вот теперь скажу еще раз вопрос. Что Христу тяжелее всего было перенести на Голгофе? Тяжелее всего. Я перечислю некоторые составляющие. Предательство Иуды, одного из апостолов. Насмешки священников и фарисеев. Глумление толпы. Отречение Петра. Физические страдания, боль, бичевание, распятие. Нет. Все это Христос мужественно готов был перенести. И на протяжении тысячелетий христиане мужественно отдавали свою жизнь. Шли на костры, шли в амфитеатры на съедение зверям, на крестах распинали. И христиане не плакали, и христиане не роптали. Они мужественно умирали. И Христос мужественно все это мог перенести. Но вот было нечто, что сокрушило Христа, что ему очень трудно было перенести. Сережа поднимает руку. Разъединение с Отцом. Да, Матфея 27 глава 46 стих. Было нечто, что заставило Иисуса Христа расплакаться. И Он возопил: «Боже мой, Боже мой, Ты для чего Меня оставил?» Меня все оставили. Все люди оставили. Все Меня отвергли. Надо мной издеваются. Но это не страшно. Это я могу перенести. Это понятно. Это по-человечески. Но Ты почему Меня оставил, добрый, любящий Бог? Почему Ты Меня оставил? И тьма окутала крест. И тьма была символом того, что в душе Христа творилось. Вот он, суд Божий. Давайте запомним. Суд Божий – это не мщение обиженного Бога. Это не огонь и не адские муки в масле, как многие рисуют. Нет. Суд Божий заключается в том, что добрый, любвеобильный и милостивый Бог в конце концов удовлетворит желание человека, и выбор человека удовлетворит, и оставит человека. День окончательного суда – это такой момент, когда Бог оставит человека. Говорят, люди делятся на два класса. Одни люди сегодня говорят: «Да будет, Господи, воля Твоя», а другим людям Господь скажет в день суда: «Да будет по воле Вашей». Либо мы скажем: «Да будет воля Твоя», либо Господь скажет: «Да будет по воле Вашей». Вот на два класса делится все человечество. Божий суд заключается в том, что Бог скажет: «Да будет по воле Вашей». И грешник увидит любящего Бога и почувствует, что он оставлен, оставлен навеки, оставлен навсегда. И тогда многим будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Наказание за грех заключается в том, что Бог оставит человека. Самое страшное наказание – это разлука с Богом, разлука навсегда. Это беспросветная тьма, ни единого луча света, ни малейшей надежды, только ужас смерти, вечной смерти. И это испытают многие в день Божьего суда. Любящий Бог. И грешник увидит любящего Бога. Он вспомнит все, что Бог сделал для спасения. Но он поймет, что он отказался от этого. И не остается ничего, как уйти во тьму. Однажды в поезде два пассажира говорили о Евангелии, о вере в Бога. Их перебивает третий, который молча сидел, слушал, слушал. И вдруг он заговорил: «Знаете что? Вот вы, верующие люди, говорите о муках ада. А я не знаю, будет ли ад, но я сегодня живу в аду». А потом он рассказал о себе немножко. Он говорит: «Мы с женой вместе прожили многие годы хорошо и счастливо. А теперь она ушла. Ушла от меня навсегда. И нет у меня ни малейшей надежды на ее возвращение. Ушла к другому. А я продолжаю ее любить. Я не знаю, ад будет или нет, но я сегодня живу в аду». Разлука с тем, кого любишь, разлука навсегда – это муки ада. Иисус Христос это пережил, разлуку с Отцом на Голгофе. И сделал Он это ради нас, чтобы нам не вкусить этого. А евангелист Иоанн восклицает, 1 Иоанна 3 глава 1 стих: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, чтобы нам близко к Богу оставаться навсегда вблизи Бога, как сын с отцом. Вот чтобы иметь эту радость, смотрите, на что Бог пошел. У меня вопрос. Нас любит только Отец Небесный? Как три личности Божества относятся к нам? Отец, Сын и Святой Дух. Скажите, кого Иисус любит больше, нас или Отца? По любви к нам Он пошел на разлуку с Отцом на Голгофе. Кого Отец любит больше, Иисуса Христа, Своего Сына или нас? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Вообще, о бездна, богатство, премудрости. Любовь Божия вообще непонятная вещь, непостижимая. Но для нас ясно одно. Бог Отец любит нас, Он отдал Сына за нас. Иисус Христос любит нас, Он просит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас. Дух Святой любит нас, и Дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Пожалуйста, передайте всем приглашение. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой говорит, всем передайте приглашение, я жду, я не хочу разлучаться, я не хочу расставаться, я вас люблю. Иисус не хочет разлучаться с нами. Отец Небесный не хочет разлучаться с нами. И Дух Святой не хочет расставаться с нами навсегда. А вот теперь давайте зададим вопрос. Если по какой-либо причине я окажусь в день второго пришествия Христа в числе погибших, что будет чувствовать Иисус Христос? Не будет ли для Него эта разлука со мной еще одной Голгофой? Ведь мы сказали, что Он и нас, и Отца Небесного любит одинаково. Поэтому, если не ради себя, то ради Христа, Христа ради, примите решение жить с Богом, не разлучаться с Ним и не причинять боль и муки, не распинать Сына Божия, не причинять Ему боль еще раз. А Библия, пока вы думаете, я прочитаю Откровение, 22 глава, 12 стих. Времени остается у нас все меньше и меньше, не только для проповеди время заканчивается, но время заканчивается и нашей жизни. И скоро, все гряду скоро, последняя страница Библии, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. 14 стих. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. Бог обязательно вознаградит. Бог заплатит, если этим языком, этой терминологией говорить, за наши добрые дела. Хотя Он в нас их производит, это не наши добрые дела. Но благодать на благодать, Он в нас производит дела, а затем будет добрый, а затем за эти добрые дела еще будет нас и награждать. Утренний текст сегодня читали? Апостол Павел говорит, «Я становлюсь жертвой, время отшествия моего настало». Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Грешник будет наказан, мы сказали как, но я хочу несколько слов о награде праведным сказать. Ведь суд Божий Он определит, кто будет наказан, а кто будет вознагражден. Бог обязательно вознаградит. Мы все трудимся для Господа, для наших ближних, и нас ждет награда. Готовится мне венец правды, апостол Павел говорит, венец правды, который даст мне праведный судья в день своего суда, в день Божьего суда. Исаия 35 глава, 10 стих мы читаем. «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их». Радость вечная, а печали воздыхания удалятся. Откровение 21 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками». Вот что ожидает тех людей, которые с Богом избрали жить. Бог свою палатку перенесет в этот мир наш, на землю. Он свой дом сюда, он переместится, переедет к нам на землю. И наша планета будет центром Вселенной, административным центром Вселенной. И в какой-то мере все будет вращаться в каком-то смысле вокруг нашей Богом отверженной, планеты, которая отвергла Бога, но которая Богом была любима и возвращена в число небесной семьи. «И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Итак, изберите. Господь говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, к тебе, благословение и проклятие». Первое – это смерть, это тьма, беспросветная тьма, ни малейшего луча света, надежды на будущее. И вторая – награда праведная. Радость вечная, не будет ни слез, ни болезни, ни плача, ни вопля. Что вы изберете? Жизнь или смерть? Иисуса Христа или восставшего Херувима? Добро или зло? Праведность или грех? Вы будете продолжать грешить, или вы все-таки, как святые люди, будете освящаться еще в ожидании второго пришествия Христа? Апостол Павел часто использовал лексикон спортсменов, терминологию спортсменов. Он говорит: «Я бег закончил, дистанцию пробежал, а теперь готовится мне венец правды». Давайте вспомним, представим себе, на ринге два боксера. И вот когда поединок заканчивается, что происходит? Награждение. Как это происходит? Судья выходит на ринг. Дальше что он делает? Он берет за руки обоих спортсменов, боксеров. А затем что он делает? Какой жест? Руку одного поднимает и говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Великая борьба между добром и злом заканчивается. Христос скоро придет, и Он очень хочет взять нас, каждого из нас, за руку, поднять нашу руку и сказать: «Вы победили зло, вы победили кровью Моею, победили грех. Хорошо. Вы приносите мне радость. Мне не придется переживать еще одно расставание с вами, еще одну Голгофу. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина своего». Я хочу услышать эти слова не только в свой адрес. Я хочу, чтобы эти слова были сказаны в адрес каждого из нас, кто слышит нас сегодня. И дух, и невеста говорят: «Приди», и слышавший да скажет: «Приди». Придем к Иисусу Христу, пока день спасения, пока день благодати. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за Евангелие, за добрую весть спасения по вере. Бездна богатства любви и ведения, непостижимые для нас судьбы Твои. Но, Господи, насколько мы понимаем эту великую борьбу и план спасения, мы просим Тебя: помоги, помоги нам избрать Тебя своим лучшим другом, но не падшего Херувима. Помоги, Господи, нам избрать святость и праведность, но не грех. помоги нам избрать жизнь с Тобою, не только временную земную, но жизнь вечную. Мы верим, что Ты скоро придешь, и настанет день суда. Господи, помоги нам с радостью ожидать этого дня, чтобы это не был день разлуки, но был день воссоединения навсегда, навеки. Не только друг с другом, но и с Тобою. Молим за наших родных, близких, друзей, за всех, кто дорог нам, чтобы, Господи, они могли, услышав весть о любви Твоей, не отвергнуть ее. Ради Иисуса молитва наша. Аминь.